В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Страсть» Дениса Шаповалова и книга «Женщина Востока в литературе и обществе». Одиннадцатого февраля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный Дню Святого Валентина, а скорее Дню всех влюбленных. Программу сочинил лауреат многих конкурсов замечательный виолончелист Денис Шаповалов. В нее вошли концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром Бетховена, симфония для скрипки и виолончели, гобои и фагота с оркестром Гайдна и дуэт для скрипки и виолончели с оркестром Сен-Санса. В концерте примут участие Московский симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова, лауреаты конкурса имени Чайковского, скрипачи Николай Саченко и Никита Борисоглебский, знаменитый гобоист Алексей Уткин, фаготист Михаил Шеленков и пианист Александр Вершинин. Концерт называется «Страсть». И мой первый вопрос Денису Шаповалову.
Что, кроме виолончели, позволяет объединить этих трех разных композиторов и эти три разные сочинения в одном концерте под таким названием, как «Страсть»?
Ну, кроме того, что это были такие очень страстные парни, что объединяет виолончели, я думаю, то количество вот из интересных инструментов, которые прозвучат в таком содружестве с виолончелью, это будет и гобои, и скрипки, и рояль, мы начнем с Сен-Санса, то есть так пойдем по возрастающей. Потом мы сыграем концертата Гайднет, и закончится все таким любовным треугольником тройной концерт Бетховена, грандиозное произведение такого симфонического масштаба.
Денис, а вы можете немного рассказать о каждом из этих сочинений, вот просто как профессиональный музыкант?
Сен-Санса произведение, ну, называется официально «Дуэт для виолончели и скрипки симфонического оркестра». Но, насколько я знаю, как бы это был первый один из таких пиар-ходов, эта наука только осваивалась. Издатель, который работал с Сен-Сансом, уже, по-моему, после его смерти, назвал это произведение вот поэт-муза, видимо, прослушав произведение и почувствовав его эксцентрику и взаимосвязь между скрипкой и виолончели не просто как дуэт, а именно какие-то отношения, может быть, даже человеческие. Все те же самые противоречия какие-то, которые возникают между мужем и женой, между поэтом и музыкой. Это небольшая 20-минутная история, это история жизни мужчины и женщины. Гайдн, ну тут история такая, там вообще там 4 участника, 4 личности, 4 абсолютно разных инструмента. Ну, можно сказать, что 2 из них принадлежат к струнной группе, 2 принадлежат к духовой. Но они абсолютно разные по своей структуре, по тесситуре, по своим возможностям регистровым и тембровым. Именно концертанта, понятие, что 4 сольных инструмента исполняют один концерт. Ни ансамбль, нет подчиненных инструментов, нет каких-то инструментов, которые находятся на обочине. А именно все 4 инструмента выполняют обязанность 4 солистов.
И Бетховен.
Ну, Бетховен, об этом говорить можно бесконечно. Написал произведение в 33 года. Возраст, в общем, такой символичный. Не зря мы поставили его во второе отделение, потому что вот мы копим их, и они в конце концов вырываются в этом домажоре, в этом фонтане, в этом фейерверке, в тройном концерте Бетховена. Могу сказать, что это мое одно из самых любимых произведений. Я слушал его с самого детства, и, конечно же, я всегда мечтал его сыграть. Взят он еще потому, что... Как ни странно, Бетховен хоть и был, в общем, пианистом, и многие сетуют, что вот он не написал концерт для виолончели, но я могу сказать, что это концерт для виолончели. Изначально он написан именно для виолончели, потому что у виолончели самая высокая партия по регистру, по тесситуре, и самое сложное. И виолончели начинает все 3 части.
Денис, День Святого Валентина. Вообще, что это вам говорит, это словосочетание «Святой Валентин»? Кто это был?
В этом плане я темный человек. Я помню, что, по-моему, это был святой, значит, Святой Валентин. Если он имел отношение какой-то к любви, видимо, поэтому его назначили именно на этот день работать. Многие говорят, что он даже не православный праздник. Мне кажется, что уже Валентин перешагнул эти рамки и просто стал таким хорошим поводом, чтобы лишний раз люди обратили друг на друга внимание. И тем более в нашем таком немножко сером, унылом королевстве.
Теперь я не знаю, насколько вы в курсе происходящих в День Святого Валентина событий, но принято, особенно там у студентов, у молодых, конечно, людей, посылать всякие валентинки. Иногда люди их подписывают, иногда нет, но, во всяком случае, они получают возможность объясниться в любви кому-то, кому они, очевидно, не решились бы объясниться в другой день. Если бы вы объяснялись в любви кому-либо из композиторов, писавших для виолончели, то какие имена у вас бы сразу были в этом списке? месяц.
Я бы признался в любви не только одному и поступил бы, как поступают некоторые женщины и мужчины в этом плане, чего я в жизни себе не позволяю. Признался в любви, наверное, и Шуману, и Дворжаку, Петровичу Чайковскому, Гайну. У него такие два чудесных концерта в виолончели. Шуберту.
Релизе, который подготовлен для концерта, там сказано, что вы хотите еще этим привлечь внимание более молодой аудитории к сложной классической музыке. А почему вы думаете, что Сен-Санс, Бетховен и Гайден в этом смысле привлекательны?
Я действую по принципу, по которому действуют в основном все торговые марки, которые сейчас существуют на рынке. Потому что, насколько я знаю, тот же крем от загара не изменил свою формулу на протяжении 50 лет. Но, тем не менее, нам каждый день твердят, что а вот новое, еще. Они просто меняют упаковку. Поэтому, если кто видел рекламные какие-то проспекты, билборды, то все обратили внимание на необычность фотографии, которая, в общем, в годах 80-х, наверное, произвела бы шок на людей, которые ходят на классические концерты. Своей необычностью, я так надеюсь, своей необычностью. Конечно же, поставив вот эту фотографию и так назвав концерт, я хотел привлечь не только своих классических поклонников, но там такой порыв, такой прыжок, какое-то стремление именно вперед, в будущее, с какой-то надеждой, и при этом сквозь сопротивление чего-то.
Получили на перевес.
Бедная виолончель, она что и превратилась во фронтовую.
В отличие, да. Ну, что-то в этом есть такое, в атаку. Потому что в отличие от таких стандартных всяких филармонических афиш, каких-то традиционных, когда такой дядя с серьезным видом философским сидит, подперев подбородок указательным пальцем, устремляющий взгляд в прошлое или куда-то в будущее. Да нет, на самом деле не сложно, потому что и Сен-Санс, и Гайн, и тройной концерт Бетховена такие, что на первый взгляд, вот на первое ухо, они сразу будут ложиться, да, моментально. Такие-то светлые произведения, которые вот раз и пойдут. А телевидение, к сожалению, сейчас ведет политику совершенно разрушающую, и, конечно, возникает беспокойство за поколение молодое, за своего ребенка и за людей, которые вот в 90-х появились на свет, которые сейчас появились на свет. И понимаешь, что многие из них вообще никогда не слушали классическую музыку, и многие из них даже не слушали хорошую поп-музыку. Поэтому хочется что-то изменить, может быть, это будет маленький шаг, но он будет вперед, это будет какой-то прорыв, призыв, чтобы люди пошли, посмотрели, увидели, поняли, что то, что мы имеем, потому что мы имеем, так сказать, пласт, это ничего не сказать, мы имеем такую планету искусства, которая вот существует, даже вне зависимости от того, любим мы ее, хотим ее слушать, или мы делаем вид, что мы ее терпеть не можем, или мы отбрасываем на обочину и говорим, что это вам стариканам, и вообще это все в прошлом осталось. От этого она, эта планета не становится хуже, потому что этот космос, он существует. И другой вопрос, будем ли мы к нему прикасаться, захотим ли мы это почувствовать, тогда он пойдет к нам навстречу, он откроется и осыпет нас этими бесконечными богатствами. И наша задача, как, ну, рыцари этого космоса, служителей, набирать волонтеров, набирать новых людей.
Денис, а вот скажите честно, как вы относитесь к таким попыткам популяризации классики, которые время от времени предпринимают в основном американские и европейские музыканты, имеющие классическое базовое образование? Ну, наиболее громкие имена, там, я не знаю, со скрипкой Ванесса Мэй или этот парень, который Плющенко аккомпанировал на Олимпийских играх. Какова ваша реакция вот на этот способ подачи? И считаете ли вы, что это может каким-то образом притянуть публику к уже естественному, обычному академическому исполнению классических сочинений?
Я, конечно, не буду никого судить, вообще терпеть не могу никого судить, потому что любой человек, который взял в руки инструмент, даже если он играет ужасно, он уже молодец, он уже у нас, он уже с нами. В общем-то, я и сам немножко занимаюсь этим. Может быть, я не играю какие-то обработки приложения. Но так или иначе, я использую виолончели в каких-то современных электронных, звуковых обработках и так далее. Если человек высокий профессионал, если он действительно настоящий инструменталист и владеет инструментом колоссально, обладает чувством вкуса, если он к этому прикасается, если он импровизирует, если он что-то пытается сделать с классикой, как-то ее подать в другой, более поп-поп упаковке, у него это не получится плохо. Я не буду говорить, нравится мне там Мэй или не нравится она, или нравится мне этот скрипач, хотя он мне не нравится, в общем-то. Но если это делает профессионал, мне кажется, что это полезно, потому что люди, которые ничего более не слушал и не слышал мелодии, кроме тара-дара-дара-дара-дара-дара-дара-дара, для него это уже будет прорыв. Для него это уже будет прикосновение к каким-то настоящим именно страстям, эмоциям. А потом из 100 человек хотя бы один пойдет и что-то уже будет дальше слушать, интересоваться. Потому что я обращал внимание на своем опыте. Многие люди, которые вообще не имели отношения никакой музыки, ни классической, ни даже ни поп, ни рок, они просто там директора каких-то строительных фирм там. Но когда как-то мы через каких-то третьих друзей знакомились, они, эти третьи друзья, приводили их на концерт, они приходили первый раз. И потом я смотрю, что они приходят еще, еще, еще и еще. Просто потому, что они вдруг поняли, что, оказывается, фуаграта, в общем, это не просто какая-то такая непонятная субстанция, которая намазана на бутерброд и быстро сожрать, что я сделал в первый раз, когда я ее попробовал. Вот, а что ее нужно намазывать тонким слоем и долго-долго вот цедить, и тогда ты поймешь настоящий кайф этой вещи. Биг Мак съесть может любой.
Денис, а вот современные произведения существуют для виолончели, которые вас интересовали или которые вы бы хотели исполнять?
Очень мало, но обязательно, и слава богу, что они есть, потому что в основном пишут, конечно, муру полную. Опять же, специфика нашего времени, что пропиарить, продать можно сейчас все, что угодно. А так как сейчас, в общем-то, люди стали достаточно продажные, деньги интересуют в первую очередь, и больших музыкантов, поэтому одно слово большого музыканта, этот композитор вдруг становится неплохим. А потом этот большой музыкант уходит за сцену и говорит, какая мура все-таки. Но есть произведения, которые слушаешь и понимаешь, что да, современный язык, да, необычное звучание, но они раз и на ухо так вот прилегли, и ты сердцем это почувствовал. Потому что если этого нет, если ты только понимаешь, что да, это вот интересный прием, да, вот тут он извратился, да, вот это невозможно сыграть, это не музыка. Это какие-то изобретения, просто человек скрывает свою несостоятельность, свое отсутствие именно понятия вообще композиции, понятия музыки. А сейчас 99% таких людей, к сожалению.
А что-то можно назвать из того современного, что, ну, если есть на памяти?
Безусловно. Есть один такой чудесный композитор, слава богу, он востребован в Европе. Он пишет очень много произведений для Кремерата и Балтика, для самого Гидона Кремера. И в Европе, в общем, его хорошо знают. Это Петрис Васкс. Он живет в Риге. И у него есть чудесный виолончельный концерт, который мы вместе с ним готовим сейчас премьеру в Москве.
Я где-то слышала, что у виолончелистов должны быть какие-то специальные руки.
К сожалению, этот вопрос не часто задают педагогу, который отдает детишек, потому что руки не должны быть маленькие, должны быть, в общем, специфические, длинные, ну, не такие длинные пальцы, но специфические подушки и так далее. Это все влияет на владение инструментом, не говоря уже, даже кожа должна быть специальная. Ввиду того, что мы все время елозим по струнам, у нас появляются мозоли. Есть такая специфика кожи, когда мозоли каменеют и превращаются в такие просто наросты. Они не очень способствуют просто восприятию, да, грифа, и часто такие проблемы возникают. Бывает кожа, как бы, ну, такая эластичная. Ну, о чем я говорю? В общем, у всех все разное. Так же, как и ручки. Если ручки маленькие, как очень неудобно играть. У нас же такой инструмент большой, такой, можно сказать, мужской. Хотя бывают женщины, но они отнюдь не маленького размера. Они с мужским характером. Обратите внимание, все виолончелистки. Вот поэтому, когда наблюдаешь, сейчас заполонили они консерваторию, вот эти товарищи из Азии, когда вот идет такая вот кореянка-китаянка, рост там 1.20 м, да, и тащит на себе этот гроб огромный. Жалко на нее смотреть.
Пару месяцев назад стал разворачиваться ужасный скандал из-за инструментов госколлекции. Госколлекция была передана из ведения одной организации, ведения другой организации, и эта другая организация, она решила, что раз это музейная коллекция, раз это музейный фонд, то все инструменты надо вернуть, и пусть они, значит, там хранятся. Что автоматически означало, что, например, квартет Бородина отдает свои инструменты и вообще непонятно, на чем дальше выступает. И очень многие оркестры, странты тоже, но очень многих изумительных музыкантов, этого своего инструмента нет, они его брали в аренду. Вот сейчас эта ситуация каким-то образом приторможена, ждет каких-то заседаний, решений нового состава Государственной Думы. Но в связи с этим я хотела вас спросить, а вы вот на каком инструменте играете? Вас эта история, как я понимаю, прямо не касалась, но...
Ну, могу сказать, что вообще вся эта ситуация, все эти коллекции, государственные коллекции, как они там потом стали ИЗО, там, СИЗО, там, какие-то там еще там СИЗО, это достаточно грустно, и она всегда была грустной. И вспоминаю, в общем, года, когда я еще молодость играл на конкурсах, когда я бегал по этим инстанциям дурацким, чтобы мне дали инструмент, вспомнить это страшно, собирал бумажки. Ну, опять же, наши королевства, ну, никуда не деться. Это наши королевства, у нас... Видимо, специально создают препоны и те неудобства для людей. Они думают, что им от этого станет легче, и они пробьются. Поэтому, да, были разговоры, что и друзья из квартета Бородина, и другие исполнители говорили, что да, забирают просто, вот и все. Там они писали бумаги вплоть там, до там, главнокомандующих и так далее. Такая лакмусовая бумажка нашей действительности, что... Захотим и ради каких-то бюрократических кавычек, закавычек и так далее, мы возьмем и приостановим работу просто целого пласта нашей величайшей культуры. Это все ужасно. Людям искусства я призываю всех, президентов всех наших дорогих, чтобы они знали, что людям искусства нужно вообще давать визы, дипломатические паспорта, чтобы они ездили по миру, давать инструменты, платить им деньги, открывать все ходы, потому что они наше русское, российское искусство, как семена разносят по всему миру, наше влияние. Потому что сейчас мы говорим, да, вот влияние России, но мы все чаще говорим о каких-то военных влияниях, политических влияниях, рыночных. Но мы забываем, что искусство – это самое главное наше богатство, дороже всей нефти и всего, потому что нефть может кончиться, а искусство не кончится никогда. Как сказал один великий человек, что искусство – это то богатство, которое определяет нацию. Да, что касается коллекции, в общем, я освобожден от этой ситуации, поэтому я играю на своем инструменте, и он итальянский, он сделан в 1890 году, скоро будем праздновать 120-летие.
Этот инструмент, он старинный, он же требует постоянного какого-то и ухода с одной стороны, а с другой стороны, наверное, время от времени какой-то реставрации, или нет?
По меркам нашим инструментальным, по временным, то он считается молодым. Потому что если сравнивать там Страдивари и другие, которые там 1600-1700 какие-то года, то он достаточно молодой. Хотя инструменты могут быть современные, уже старенькие. Смотря какое у них было существование, какая у них биография, как с ними обращались. Потому что можно найти идеальный Страдивари, а можно найти расколотый там Гварнери, который будет весь больной, как человек, как он жил. Такие с ним были ситуации. Поэтому, конечно же, тут можно сравнить с машиной. Машина требует там ежегодного там ТО, как говорят. Также инструмент все время нужно носить к мастеру, чтобы он его смотрел. Какие-то трещинки расклеиваются, смычок менять волос, струны, которые бешеных денег стоят. В общем, занятие весьма дорогое.
А вы когда с этим инструментом на сцене, вы к нему как относитесь? Как к пожилому любимому существу или как к молодому?
Ну как к нему можно относиться? Как к пожилому существу, потому что он уже столько людей пережил, переживет меня и переживет еще кучу исполнителей, которые на нем, дай бог, будут играть. Поэтому он вечно молодой, а мы все уже старики, давно и давно уже ушли, а он будет всегда.
Предваряя концерт «Страсть», посвященный Дню всех влюбленных, я разговаривала с его организатором и замечательным музыкантом Денисом Шаповаловым. А в эфире